Всем добрый день. Меня зовут
Привет.
Валентин. Меня зовут Валентин Малых. Соответственно, со мной Дима Колодезев. У нас сегодня второй экспериментальный выпуск нашего подкаста «Дата Капитана». Посмотрим, что получится на этот раз. Соответственно, подписывайтесь на любой площадке, где нас видите, слышите. А мы, наверное, будем начинать. Дим, что-нибудь хочешь сказать приветственного?
Всем привет.
Новость от нашего подписчика. Ну, точнее, это даже не новость, это группа новостей. Я просто взял случайно какую-то одну из них. И устроена вся эта история так, что крупные компании, ну, здесь конкретно XAI, мы сегодня про него еще поговорим. Так вот, конкретно XAI, соответственно, покупает очень-очень много электричества, очень-очень много AI всяких ускорителей, которые уже, наверное, не совсем корректно называть GPU. Ну и да бог с ним. И, соответственно, получается, что очень много электричества будет уходить на то, чтобы, по большому счету, греть воздух. Что хочешь сказать?
Но смотри, какой процент общемирового потребления электричества ожидается? То есть, если посмотреть, сколько его в принципе используется, то весь этот самый AI пока не так много его использует. То есть можно громкие заголовки говорить, что вот AI, допустим, он использует столько электричества, сколько хватило бы для обогрева, для освещения одного города в Соединенных Штатах. На самом-то деле это можно сказать про любой крупный завод. Вот. А какое-нибудь производство алюминия, оно использует столько, что, в общем, наверное, я еще умнеть и умнеть. Вот. А вся история это тут про то, что все это воспринимается как будто вот у нас есть, как игра с нулевой суммой, да, то есть что вот у нас есть некоторое конечное количество энергии, и мы ее забираем, вот, и неизбежно кому-то ее не хватит. А скорее всего, в данном случае, ну не вот не конкретно в случае с Илоном Маском, а в принципе, экономика перераспределяет одни и те же ресурсы в разные стороны. То есть люди, которые, допустим, работали водителями повозок конных в 19 веке, потом они стали работать, например, таксистами или слесарями, например, да? Ну, то есть такое же примерно количество людей, обслуживать машины и водить их. И вот тут, ну, перераспределяется энергия на AI. Откуда она перераспределяется? То есть, кому ее не хватило в результате? Я бы вот так поставил вопрос. Вот, то есть, если нет никого, кому бы ее не хватило, то вообще говорить не о чем, да? Вот, имеет значение, если у кого-то ее изо рта вырвали. А пока мы видим на самом-то деле, что экономика позволяет существовать майнингу. То есть, так, на грани законодательства, но майнинг существует.
Ну, кстати, извини, что прерываю, просто ты про майнинг сказал. Есть целая страна, по-моему, это Непал, где майнинг вообще является официальной строчкой дохода госбюджета. Там, типа, насколько я помню, из доходов от майнинга платят зарплату госслужащим. Тут недавно была новость.
Ну да, есть страна, где официальным доходом бюджета является продажа имен доменных, и она кончается на EA как раз, да. Вот. Поэтому все это здорово, но до тех пор, пока люди не вырвали энергию изо рта майнинга, значит, в мире есть свободная энергия. Вот все.
Ну, в целом ты прав, но насчет игры с нулевой суммой тут, мне кажется, можно сказать следующее. Некоторое время назад как раз этот вопрос опять обсуждался. Идея в том, что потребность ИИ в энергии растет очень быстро. Ну, понятно, что не самого ИИ, а людей, которые хотят этот ИИ эксплуатировать для своих низменных интересов. А, соответственно, как бы рост электроэнергетики всей в целом, он достаточно скромный, прямо скажем, да, то есть если мы конкретно говорим про США, да и про Россию, например, про другие области тоже, я имею в виду области земного шара, в России уже с майнингом борются, насколько я помню, то есть его запретили везде, кроме какого-то там считанного количества мест, где вроде как до сих пор есть избыток электроэнергии. Вот. И, соответственно, то, что на AI требуется много, имеется в виду, что его электричество, то бишь, уже в моменте сейчас не хватает. Насколько это действительно так, сложно сказать, но вот буквально на днях случился очередной blackout, то бишь отключение электроэнергии во всей стране, в такой стране, как Чехия. И в целом кажется, ну я не утверждаю, что это из-за AI, ни в коем случае, а просто к тому, что электросистема и так довольно напряжена, а тут если еще строить бесконечные вот эти вот дата-центры, как же, соответственно, люди-то будут дома освещать? Что-то такое, наверное, имеется в виду.
Мне кажется, что в какое-то время назад на развитие энергетики забили. Вот. Вспомни блэкауты в Москве задолго до появления чат-GPT.
Вот честно, не помню, к
Не
сожалению или к
помнишь?
счастью, нет.
А, слушай, это был. Я вот сейчас вот точную дату не помню, по-моему, это был или 8-й, или 10-й год, когда отключался, ну, административный округ как минимум один целиком. Вот. То есть просто не обслуживали магистральные узлы в энергосети и все это. А есть такая статистика по вводу новых атомных электростанций, да? Ну, ты ее, может, тоже видел. То есть народ вообще-то не парился энергетикой. То есть типа ее построили, новая индустриализация пришла, потом индустриализация ушла, и как бы, ну вот есть у нас энергетика, которую дедушки построили. Ладно, давайте мы примерно вокруг нее и будем жить. Вот. То есть в Штатах почти перестали строить новые атомные электростанции.
Да не
Даже там...
почти, а полностью, по-моему, там одну достроили еле-еле, не так
Ну,
давно.
вот можно сказать, что почти, да. То есть и то ли из лобби владельцев каких-то других бизнесов по производству энергии, то ли вокруг еще чего-то, то ли началось, вообще говоря, всяческое шельмование атомной энергетики, да? Вот. И, в общем, атомную энергетику сворачивали. Тем не менее, ну вот как бы атомная энергетика – это самый логичный источник энергии для всех вот этих вот вещей. Вот.
Безусловно.
Да, и тут вопрос, насколько я помню, в форуме был не столько про то, что там с конкретными этими покупками, а вообще, что случится, не является ли это хайпом. Сейчас вот они напихают ресурсы в строительство этих дата-центров и так далее и тому подобное, а потом захайпуют и отвалят. Вот. Ну, в общем... Во-первых, экономика устроена так, что даже когда какая-то отрасль рушится, выясняется, что никто по большому счету ничего не потерял. То есть, если банкротится какое-то предприятие, да, ну, оно же не провалилось сквозь землю. То есть, те деньги, которые забрали кредиторы, тот кусок рынка, который освободился, да, то есть, за исключением каких-то системных больших вещей, когда одно предприятие банкротится, второе потирает руки и растет. Вот.
Слушай,
То
Дим,
есть,
извини, пожалуйста, что я тебя прерываю, но мне кажется, что вот тут я знаю, что возразить, потому что, опять же, не то чтобы я разделяю такие опасения, но, по крайней мере, я понимаю, откуда они растут, что предполагается неявно, что обанкротится не конкретная компания, там, не знаю, XAI, да, или там Microsoft, или кто угодно, а обанкротится вся идея с искусственным интеллектом, наступит зима искусственного интеллекта, и эти ваши дата-центры будут использоваться за плодирование картошки. Вот такая вот мысль, я думаю, явно витает в воздухе.
Тут вопрос вот в чем. Насколько эти дата-центры... То есть понятно, что то железо, которое в них сейчас запихают, оно не будет жить долго. Вот. То есть при той скорости, с которой железо развивается, вообще покупать много железа и складывать в долгую смысла нет. То есть железо покупается на короткую отдачу. Так? Вот. И вот тут встает вопрос, как долго будет расти железо. Гораздо более важный вопрос. То есть, если железо будет продолжать расти в мощностях, ну, с чем народ уже много, ну, наверное, больше 10 лет уже говорит, что вот сейчас вот оно сейчас перестанет расти, да? Но если, допустим, следующая видеокарта будет снова в полтора-два раза быстрее предыдущей, Вот, то получается, сейчас мы начали строить дата-центр, и через 5 лет он набит устаревшими видеокартами, да? Вот, и раз на AliExpress снова огромное количество этих самых T4 и M40, как вот сейчас, допустим, они есть, да? Вот, никому не нужных. Получается, что если оно все будет так, а скорее всего оно все будет так, я думаю, что в ближайшие, скажем, 10 лет прогресс, если будет останавливаться, то он будет просачиваться в другом каком-то направлении, да? То есть, ну, не будет меньше транзисторы, будет больше слоев, не будет больше слоев, будет более энергоэффективные схемы какие-то. Ну, то есть, пуля дырочку найдет. И в этом смысле интересно другое, что эти инвестиции должны окупаться быстро. То есть они должны окупаться не через 30 лет, не через 10 лет, а вот они должны окупаться
Послезавтра.
за время устаревания этого оборудования, которое туда напихают. И вот это вот интересно, то есть какая задача позволяет окупить это? Это не экономика действительно, то есть строить дата-центры и надеяться, что они прямо вот сейчас вот отобьются, вот классически, то есть я купил денег, я получил в ответ денег, а купил ускорители, получил в ответ денег, оно не очень. Но если речь идет именно про передел, переформатирование рынков, про эту самую пресловутую геополитику и так далее, по которому приплетают AI, что AI это универсальный ответ на все, то тот, кто успел вперед вырваться, тот, конечно, получит большое преимущество. И в этом смысле это как та самая лунная гонка, то есть вот либо ты бежишь впереди, либо у тебя ничего нет. То есть вот так эта история выглядит, что эта история не про экономику, это про силу. То есть тот, у кого есть ресурсы, он может пробовать разные сценарии, он может делать то, он может делать это, он может выбирать, что он будет делать.
Ну, тогда
Вот.
фактически у нас получается, что сейчас есть два игрока, по большому счету, потому что все остальные отстали, ну, достаточно, скажем так, сильно, да. То есть это США, где как раз вот идут разговоры про строительство специальных ядерных реакторов для дата-центров. Microsoft, по-моему, это делает, и не только Microsoft, где, соответственно, строят дата-центры в бесконечных пустынях, которые там вполне себе в товарных количествах. И Китай. Собственно, а больше ни у кого ресурсов и нет, как кажется.
Ну да, так оно и выглядит, но и это во всех других отношениях так выглядит.
Не-не, я тут просто, да, что, наверное, чтобы не создавать каких-то лишних иллюзий, ну, я думаю, что на этом можно завершить обсуждение этой новости, потому что кажется, что смысл именно в гонке, и эта гонка, она не про экономику, а именно про демонстрацию своего лидерства, то, что называется. Окей. Поехали дальше. Значит, Asus выпустила совершенно замечательное произведение, даже не знаю, ювелирного искусства, как это правильно сформулировать. Я не знаю, в чем смысл данного произведения, но выглядит это так, что за полмиллиона долларов они хотят продать вам достаточно, ну, хорошую, конечно, но одну видеокарту, у которой всякая ее обвязка сделана из золота. Ну, если говорить про какой-то там практический смысл этого всего, мне кажется, он довольно минимальный, просто в силу того, что золото хоть и проводит тепло хорошо, оно лучше всех, если я правильно помню, но оно же весит как чугунный мост, да, ну то есть оно же реально просто вам сломает компьютер нафиг. Но вот как бы красиво жить не запретишь. Что-нибудь хочешь сказать?
Ну, я вот, судя по фотографии, оно сделано с пустотами, потому что кусок золота такого размера весил бы не 7 килограмм
Нет, нет, нет.
из того, что я знаю о золоте. Ну вот смотри, помнишь, были опять же мобильные телефоны, и они были достаточно, ну, тупые по нынешним временам. И в какой-то момент, когда телефоны уже вроде как, ну, уперлись, то есть у всех есть кнопки, у всех есть экран 320 на 240, вот, и у всех есть покемон встроенный, у некоторых даже Супер Марио, тут появились золотые телефоны Virtu. Вот. И не то, чтобы в этом был какой-то практический смысл, то есть тут две вещи. То есть первое это, естественно, выпендрёж, да, тех, кто покупает, типа, смотрите, вот я купил. А второе, это выпендрешь самого Virtu. Смотрите, вот у нас есть золотой телефон Virtu. Ну и, в общем, не золотые телефоны у нас тоже на самом деле крутые, да, то есть, ну, как, ну, пиар такой вот. Если подумать сравнительно, ну, с учетом того, что за эту карту заплатит какой-нибудь один покупатель, да, вот, общий бюджет этого мероприятия меньше стоимости телевизионного ролика, сколько людей завирусило, ну, вот.
Не, в целом, да. Тут единственное замечание, что телефоны Virtu я хотя бы могу понять отчасти в том смысле, что ну, ты можешь его достать из телефона и перед девчонками покрасоваться, зачем он еще нужен буквально. Но вопрос-то в чем? Как бы ты же не будешь из кармана видеокарту доставать, которая весит там как нормальная гиря. Ну,
Ну,
может, кто-то и
слушай,
будет, опять же, мы нисколько не осуждаем, но все-таки.
ну, у Пелевина помнишь искусство, которое висело на стене, не само произведение искусства, а нотариально заверенный сертификат, что это
Понятно.
произведение искусства принадлежит, да. То есть в наше время, на самом-то деле, для того, чтобы молодому человеку выпендриться золотой видеокартой перед друзьями, их даже не надо вести домой и показывать, достаточно запостить ее в Инстаграм, все.
Ну, слушай, в наше время дипфейков как-то доверие такому будет сильно меньше. Да, мы с тобой в прошлый раз обсуждали как раз про то, что вести друзей домой, это же надо сначала друзей иметь. Это же не так
Ой,
просто в
слушай,
наше время.
на эту тему, знаешь, был фильм, какой фильм понять труднее, «Оппенгеймер» или «Барби»?
Мне кажется, труднее понять, когда они вместе, знаешь,
Вот, так
там.
вот, на самом-то деле фильм «Оппенгеймер» понять гораздо проще, потому что для того, чтобы понять фильм «Оппенгеймера», надо немножко вовлечь в физике, математики, геополитики и так далее и тому подобное. А чтобы понять фильм «Барби», тебе нужна «Girls Friends», с которой ты пошел на него. На этот фильм смотреть. Понимаешь,
Ну,
что
не, вот здесь сложно спорить. Я тут действительно тут.
поэтому Барби гораздо сложнее понять.
Это
Вот,
да.
ну это так.
Да, ладно. Давай. Следующая история. Вышла модель Grok 4. Мы, соответственно, в прошлый раз говорили, что Grok стали использовать в качестве переводчика, а вот нынче вышла четвертая версия, и она прям рвет просто. То есть она там по всем бенчмаркам, ну, может, не по всем, но по многим, она просто всех там уделывает. Условно говоря, да, там по разным и Live Code Bench, и все на свете, и AME, то бишь по математике, и по арку, и по всем он делает очень даже хорошо. То есть модель получилась супер классная. И тут не то чтобы здесь какой-то глубокий философский вывод я готов сделать, но тут, наверное, интересно то, что это еще одна модель, которая еще включилась в гонку. То есть до этого, ну, хотя бы я, допустим, Грок как-то всерьез не воспринимал. Ну, то есть что-то они там сделали, что-то, соответственно, как-то там пытаются что-то показать. Все здорово, но тут вот они, по крайней мере, заявляют, что это действительно здорово. Действительно круто получилось. Не знаю, насколько круто, сам еще не тестировал. Но вот еще один конкурент.
Есть два. Один в плюс, другой в минус. В минус в том, что я про Грок впервые услышал от Алекса Фридмана. Если помнишь подкаст такой у него, он там рассказывал про то, как он общался с Гроком, они с Маском как раз этот подкаст записывали, и там получалось все такое, что просто офигенное. Ну и, грубо говоря, каждое дальнейшее рекламное упоминание Грока, оно было такое, ну вот, наконец-то, оно офигенное. Вот. И, в общем, ну, на поверку оказалось, ну да, хорошее, но не ого-го, как в известном неприличном анекдоте. Вот. А из плюсов, у меня знакомые его попробовали, я самого руки не дошли. Вот. И они говорят, что именно как языковая модель, ну вот, в общем, он модель до модели, в том смысле, что не то, чтобы он так потрясает. Но он идет с проработанным набором use cases в приложении.
Вот это, кстати,
Вот.
действительно важно, потому что мне кажется, мы с тобой это обсуждали, опять же, в
Да.
прошлый раз, что без юзкейсов языковые модели никому вообще по-хорошему не нужны. Ну, то есть языковая модель, если ты возьмешь человека на улице и скажешь, мужик, вот тебе языковая модель нужна, недорого отдам. Да, мне кажется, что успеха такое коммерческое предложение иметь не будет. Если мужику объяснить, что она ему придумает отмазку для жены, чтобы он пошел с мужиками в гараж пиво пить, опять же, условно, то, может быть, мы на чем-то и договоримся. А если игрок идет именно по вот этому сценарию, то, может быть, в этом есть какая-то...
Судя по всему, да, потому что у него в приложении есть как раз он, во-первых, он самый uncensored модель среди всех больших моделей. То есть это действительно модель, с которой ты можешь пообсуждать реального себя, а не вот такого, каким ты хочешь касаться для модераторов ChatGPT. Вот, OpenAI. А во-вторых, там есть, допустим, романтический режим, секси-режим, то есть ты
А,
можешь
серьезно?
вечером для ты вечером для разогрева с ней можешь побеседовать, если очень хочешь, если
Вот
больше не с
это
кем.
я не слышал.
Вот.
Я слышал, что у многих современных, скажем так, молодых людей есть проблемы по общению с противоположным полом из-за того, что немного общаются с теми же самыми LLM-ками, скажем, той же ChatGPT. Но оказывается, Грок прямо сделал на это ставку, то есть напрямую, да, что мы вам такой вот тот самый секс по телефону, только без телефона
Ты знаешь, я
установим.
не думаю, что это именно ставка на это. Они просто собрали популярные use cases, что говорят о том, что у них неплохие продуктологи, они сами по себе неплохие предприниматели, да, ну что само по
Но мне
себе
кажется, что
очевидно.
Илон Маск как раз вот в чем его можно что-то обвинить, это именно в том, что он хороший маркетолог. Вот маркетолог, он, на мой взгляд, гениален.
Ну да. Вот. И поэтому там не сделан на этом акценте. То есть это, знаешь, вот как вот в меню там один из там 8 или 10 пунктов, он не стоит там первым. Вот. И это было бы вредно для маркетинга, если бы он там стоял.
Ну,
Кому
понятно.
интересно, сами найдут. Вот. Но в целом очень радует, что развивается именно вот этот human-computer interaction новый. То есть мы как люди учимся сосуществовать с вот этими инструментами, использовать их, применять, обогащать себя ими. Вот. Ну и вот во всех отраслях, в том числе и таких.
Как сейчас это модно говорить, augmented human, то бишь обогащенный человек, да, расширенный.
Слушай, мы на прошлый раз говорили про то, что человека LLM-ки могут обозначить, ну вообще дополненная реальность может быть дополнена семантикой, прагматикой, да? И я в субботу, наверное, с утра беседовал с довольно-таки крупным предпринимателем, по моим меркам крупным, вот, который вот именно так, то есть он выстроил огромный земной бизнес, ну, в смысле, который на земле, который вот brick and mortar, который говорят, вот, да, то есть из кирпичей и бетона. Вот. И как все большие бизнесы, он набит неэффективностями. То есть, грубо говоря, есть неэффективности сами бизнесовые, есть неэффективности чисто встроенные людские. И вот сами бизнесовые он десятилетиями выпиливал. А теперь он берет LLM-ку и заменяет ей вот этот самый пресловутый middle management, который на самом деле просто прослойка между теми людьми, которые реально создают стоимость, и теми людьми, которые придумывают эту стоимость. То есть это такой информационный подай-принеси, то есть, грубо говоря, вот тебе команда, расставь ее среди людей, собери с них информацию, собери в табличку и отдай. И вот эта штука, она исчезает просто, она рассасывается, у него на глазах он потрясен эффектом. Поэтому вот эти вот use cases, они позволяют нам выкинуть ту самую неэффективность, с которой мы привыкли смиряться.
Это правда. Действительно, очень глубокая история. По поводу, кстати, эффективности и неэффективности как раз есть следующая новость. Следующая новость. Какой-то гражданин, не знаю, кто это, честно говоря, может быть, я просто за ним не слежу, сходил в офис XAI и сфотографировал происходящее там. Оказалось, что народ там натурально живет в палатках. То есть в палатках, ну, то есть это означает, что люди буквально не уезжают домой, просто ночуют в палатке и обратно возвращаются на работу прямо с утра. В целом в США принято приходить на работу довольно рано, там и к 7 утра бывают люди приходят и всякое такое. Учитывая, что обычно, опять же, в офисах есть душ и кухня, то в целом вполне себе можно так жить. Другой вопрос, а зачем так жить? Ну, это... Наверное, отдельный вопрос. И вот это просто довольно яркая иллюстрация того, как все происходит. На эту же тему, кстати, следующая история, немножко с другой стороны Тихого океана. Да, сейчас я показываю письмо на китайском от какого-то человека из Huawei. Про него мы, наверное, немножко отдельно поговорим, но если мы сейчас включим перевод, то там будет написано, что они, соответственно, работают по субботам, уехав далеко от семьи куда-то в другой город, и, соответственно, работают тоже там по 12 часов. Про 12 часов здесь было не сказано, но так можно предположить, что он это имел в виду. Вот. И кажется, что одни, что другие в целом работают именно в эту сторону, да, то есть все работают, ну, что называется, на износ для того, чтобы победить в этой самой гонке, да, то есть одно дело, что у нас эти наши дата-центры надо строить, но дата-центры сами по себе, в общем-то, не искусственный интеллект. Дата-центры — это просто, по большому счету, большой кипятильник. А вот, соответственно, то, что внутри крутится, его тоже надо делать, и надо делать довольно интенсивно. Все вот приходят к чему-то вот такому. Что-нибудь хочет добавить?
Ну, помимо очевидной шутки про то, что это переизобретение шарашек.
Ну, слушай, мне кажется, в каждой шутке есть доля шутки, и в данном случае шутки не так много, если по-честному.
Да, тут, видишь, я скептично отношусь ко всем таким вещам. То есть, во-первых, ну, у меня в офисе стоят два дивана, и время от времени кто-нибудь из сотрудников там ночует. Я вообще не делаю из этого. Они делают это вовсе не потому, что я их заставляю не уходить с работы. Там, это, ну, иногда бывает такое. То есть это не то, что постоянно, ну, несколько раз за время жизни конторы такое бывало. То есть у людей там или дома что-то, или ремонт в квартире, или как, ну, мало
Всякое
ли.
бывает, конечно.
Вот, да. А опять же, если посмотреть на какую-нибудь Москву, допустим, ты работаешь в центре Москвы, например, да, и ты живешь где-нибудь за городом, да,
Ну вот
вот, и
примерно как
ты,
я, на самом
да,
деле.
несколько часов в сутки ты тратишь на транспорт. И если ты вдруг внезапно молодой выпускник после колледжа, и у тебя нет семьи, по большому счету, ты живешь, например, с родителями почему-то, что переночевать время от времени в офисе, это вообще не то, чтобы дело такое, как бы, дело-то житейское.
Ну,
Вот.
я и сам так
А,
делал, конечно.
да. Поэтому, как бы, ну, прикольно, когда культура к этому нормально относится. Сам бы я бы... Ну, и опять же, народ, допустим, в Японии ночует в капсульных отелях, не ведущие разработчики, конечно, то есть там капсульные отели, где ты ночуешь с 5 дней в неделю, пока ты не уедешь на выходные домой, допустим, да, он
О,
тоже
это
тут
же практически
пришел,
школа-интернат, только для взрослых
да,
мальчиков.
ну ты понимаешь, вот я, допустим, я учился в школе-интернате в старших классах, да, и это было одно из самых прекрасных времен моей жизни, ну, вот, то есть, когда вокруг много умных людей, и вы круглые сутки заняты тем, что вам нравится, это прикольно,
Да, ну у меня что-то
вот.
такое было на физтехе. То есть там тоже такой школа-интернат для мальчиков, только чуть-чуть более старшего возраста.
Да, у меня дочь там училась. Вот. А поэтому тут без демографического анализа людей, которые там живут, трудно сказать. То есть, если там живут 40-летние люди с двумя детьми, это, конечно, стрёмно. Если там живут 25-летние молодые люди, у которых даже девушек-то нет. Ну, а что, где-то
В таких
им
условиях они, в
жить-то?
общем, наверное, и не появятся.
Да. Вот. Но вообще это все, конечно, все напоминает со всех сторон Манхэттенский проект.
Да, так и есть. Ну, кстати, я вот не помню, я про Манхэттенский проект читал только воспоминания Фейнмана, так как глубоко прямо с темой не интересовался. И мне кажется, что там немножко по-другому было устроено. То есть они уехали в этот Лос-Аламос, кажется, да, и там они компактно жили. То есть они не жили в палатках просто в силу того, что они жили, условно говоря, в месте, где кроме работы особо ничего делать было нечего, поэтому все жили там в двух шагах от работы и приходили на работу просто потому, что больше идти некуда. Но, может,
Да,
я...
и вот этот рассказ их про школу, например, Фейнмана, где Нильс Бор читал лекции по математике, там, допустим, сам Фейнман что-то преподавал и так далее. То есть, поскольку были дети, а никакой инфраструктуры не было, то поэтому, ну вот, они им и преподавали. Вот так.
Окей. Здесь тогда закончим. Следующая новость у нас пришла из Швейцарии. И называется она довольно провокационно, на мой взгляд. Просто люди пытаются ипануть, ну, в общем, их право, что крошечная страна сделала открытую языковую модель, которая якобы лучше ChatGPT отдает его даром. Ну, если в двух словах, то история очень простая. В Швейцарии есть национальный суперкомпьютер, который называется Альпы. И на этих Альпах, соответственно, они сделали, они, в смысле швейцарцы, сделали открытую языковую модель, которую еще пока только обещают расшарить. На мой взгляд, исключительно хайп, просто в силу того, что данные сограждане, как бы это правильно выразиться, ну, скажем так, не первые, есть Мистраль во Франции, как минимум, да, где-то еще что-то пытались сделать, но про Мистраль, по крайней мере, я знаю. И пока что-то из Европы не особо слышно, чтобы что-то из их достижений было довольно успешно. Хотя, конечно, они пытаются. По-моему, был Евро-ЛЛМ для большого количества языков, но тоже что-то он как-то не взлетел, насколько я помню. Может, ты что-нибудь меня как-то поправишь?
А, ты знаешь, Дивстраль норм работает.
Дефстраль, да,
Разруб.
Дефстраль неплохой, и действительно его можно использовать для вот этих вот наших штук. Кстати, на эту тему у нас еще сегодня будет новость, мы там чуть попозже ее обсудим. А, соответственно, кажется, что Дефстраль, конечно, хороший, 24 миллиарда параметров, но как-то это все равно хорошо, но Квен лучше. Просто лучше и все.
Ну, тут тоже, скажем, у нас в нашей конторской пока табели о рангах DeepSeek Квена входит. То есть первый стоит DeepSeek, второй у нас Квен и Дистраль. Дистраль очень быстрый и дешевый в инференсе, если его брать в облаке. Вот. И, ну, понятно, что до тех пор, пока джентльменам верят на слово, у каждого очень мощная языковая модель, да? Вот. И примеров таких языковых моделей, которые всех рвут, но и мы их никому не покажем, потом показали, хоп, и все. Вот. Но интересно, что я по этому поводу читал другую новость про этот суперкомпьютер, что наконец-то построили суперкомпьютер не для обучения LLM. Вот. В смысле, что
Здесь это
вот на
есть,
нем
да.
наконец-то будет на нем считать науку. И вот тут раз присылают новость, что
Вот, а таки нет. Не,
это-таки нет.
мне показалось, что в этой новости посыл такой, что вот строили компьютеры для какой-то непонятной фигни в скобках физики, а тут наконец-то с делом занялись. Ну вот, мне так показалось, я между строк почитал.
Но судя по тому, где он строился, возможно, что он планировался все-таки для термояда
Да,
где-нибудь.
я думаю, что это для этого самого, для коллайдера, конечно, изначально, но, видимо, вот тут у меня заканчиваются гипотезы, почему они все-таки решили сделать на нем LLM, кроме того, что потому что могли.
Слушай, ну есть же еще личные амбиции Завлаба, я думаю, я не знаю. То есть, может быть, все публикуются, а Лаба не публикуется, может, у них норматив публикации не был. Не знаю, но это надо посмотреть на самом-то деле, кто им платил. Потому что, вообще-то, это может быть тоже история про оборонку. Запросто. Потому что, скажем, европравительство, которое использует облачный чат GPT для обработки документов, это
Как-то,
анекдот.
да.
Да.
Причем, к сожалению, он такой очень похож на реальность.
Ну
Этот
да.
самый анекдот.
Вот. И я думаю, что языковая модель, которая можно хостить локально, это сейчас часть суверенитета. Вот. И вот благодаря совместным усилиям российских и китайских разработчиков у нас таких языковых моделей есть куча. Ну, то есть поверх Квена доученных, да. Для английского языка их тоже куча. И вообще, ну вот в Европе они появляются, да? То есть, ну вот, как бы, те страны, которые не делают. Между прочим, у Ирана была своя языковая модель.
Не
А,
слышал.
вот, и сейчас есть для Фарси. Вот. Те страны, у которых нет своей суверенной языковой модели или их языковая модель не поддерживается хорошо, какой-нибудь открытой модели, их язык не поддерживается какой-нибудь открытой модели, они сразу перемещаются
Задний план, давай так
на
скажем.
задний план, да.
Ну, кстати, по поводу фарси, немногие знают, но вообще говоря, фарси достаточно распространенный язык. То есть многие думают, что фарси это только язык Ирана, это язык как минимум еще Афганистана, Таджикистана. И многие, опять же, будут удивлены, но курды, которые живут по всему Ближнему Востоку, тоже говорят на фарси. Так что для всех этих людей, в общем-то, языковая модель будет крайне полезна. Да. По поводу языковых моделей предлагаю перейти к следующей новости. У нас тут довольно грустная история, что такой человек, как Мэтт Турнбул, или Турнбул, не знаю, как правильно его читать, соответственно, executive producer в Xbox Game Studios Publishing, то бишь продюсер игр компьютерных, посоветовал сотрудникам, которых увольняют, для спокойствия поговорить с каким-нибудь LLM, типа ChatGPT или Copilot. На мой взгляд, это, ну, с одной стороны, симптоматично, потому что сейчас действительно многие люди, мы с тобой уже даже сегодня про это говорили, разговаривают с языковыми моделями для того, чтобы, ну, какое-то эмоциональное себя состояние привести, да, там, как-то порадоваться, да, как-то получить какое-то удовольствие или, наоборот, успокоиться и получить какую-то поддержку, которую от людей, может быть, получить сложнее. Но, с другой стороны, на мой взгляд, вот такое вот отношение к людям, что вы тут просто увольняетесь и давайте там как-то поговорите с ЛМК и, в общем-то, не отсвечивайте. Мне кажется, ну, скажем так, не очень человечным, хотя я готов послушать и другое мнение.
Ты видел фильм «Мне бы в небо»?
Нет.
Слушай, посмотри, это прекрасный фильм для семейного просмотра про мальчика, который зарабатывал на жизнь увольнением. То есть он приезжал и говорил: «Так, ребята, вы уволены». Вот. И его попытались заменить удалением через Zoom, что привело к тому, что там девушка бросилась с моста, эту программу откатили, и он снова поехал увольнять людей. Вот, очень хороший фильм, добрый, и в нем играют очень хорошие актеры. Вот, но если по теме, тут интересно как раз то, что не сказано в новости. А в новости не сказано следующее. Во-первых, в Microsoft, в игровом подразделении уже год идут увольнения.
Это правда.
Вот. И там был ряд проектов, которые, то есть в 2024 году увольняли в Xbox и Blizzard, в 2024 опять же закрывали студии многочисленные. Я думаю, что это может быть отсроченный, так сказать, эффект ковида, постковидное банкротство какие-то или что-то еще.
А я думаю,
Вот.
что тут, знаешь, какой еще эффект, что в ковид, когда люди оказались заперты дома, резко вырос спрос на, ну, в том числе компьютерные игры, и под это дело набрали очень большой штат, а теперь его потихонечку сдувают. Ну, мне так кажется.
Да, и не потихонечку.
Да,
Вот.
это да.
И вот тут получается есть первое явление, что на самом-то деле и игровые подразделения теряют штат. А второе, есть подозрение, что наш любимый искусственный интеллект это и есть тот самый, так сказать, тень за занавеской, которая эти увольнения еще и подталкивает, что огромное количество людей занимались созданием контента. Созданием контента, отработкой контента, сценарии, все эти рутинные локации и так далее, то есть то, что автоматизируется. И есть оценка, что, в общем, примерно половина рабочих мест начального уровня просто исчезнут как факт в ближайшее время, вот, в игровой индустрии и так далее и тому подобное. То есть, ну, вот как бы Возможно, что игровая индустрия пойдет под нож быстрее, чем другие.
А
Вот.
тут.
Потому что там очень много того, что можно автоматизировать нейронка.
Наверное, ты прав.
Да,
Забыл, кто
а еще
сказал. Извини, пожалуйста.
третьим. Ага.
Извини, просто договорю. Забыл, кто сказал из, соответственно, каких-то известных. А, это Дженсен Хуанг, собственно, глава NVIDIA, сказал, что буквально вот недавно была новость, что вы будете уволены не искусственным интеллектом, в том смысле, что не заменены искусственным интеллектом, а вы будете заменены людьми, которые пользуются искусственным интеллектом. Я думаю, что места начального уровня в этом смысле сохранятся, просто их функционал поменяется. Да, извини, пожалуйста.
Да, а третья вещь, третья часть этого пазла, это в том, что, в принципе, сам Microsoft разворачивается в очередной раз в искусственный интеллект и так далее по уши. И эти же игры, они все эти игровые подразделения, MFC-шные, Microsoft Gaming. То есть вполне возможно, что они не так уже и важны сейчас Microsoft.
Может быть, но тут Microsoft, он же как-то многопрофильная корпорация, да, то есть они, по идее, много чего делают. И гейминг одно время был действительно приоритетом. Может быть, ты прав, что они приоритеты поменяли, и в этом смысле теперь им больше это не интересно. Но, на мой взгляд, это не отменяет того, что данный гражданин все-таки был неправ в своих высказываниях. Ну, это, опять же, мое оценочное суждение. Я тут могу его осуждать сколько хочу, но, опять же, наверное, это все не так важно. Еще немножко про искусственный интеллект поговорим. Соответственно, рекрутинговый бот и, соответственно, Макдональдс раскрыл данные миллионов соискателей из-за пароля 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, это классическая, на самом деле, история не про ИИ, а про то, что людям очень влом делать нормальные пароли, и никто их не делает никогда, и соответственно, все обычно пишут свои пароли где-нибудь на листочке, который приклеен рядом с монитором. Ну, как раньше было, сейчас я уж не знаю, как они это делают, но делают что-то аналогичное. И, соответственно, тут интересно, что это прошло через чат-бота, да, то есть взломали чат-бота, причем не то, что его как-то сильно взломали, фактически просто взяли и, ну, по большому счету попросили выдать ключи к базе данных, а он взял и выдал. Вот такой вот добрый искусственный интеллект.
Ну, слушай, тут опять же немножко по-другому, по-моему, было. То есть они анализировали приложение и нашли там в приложении вход для админов. Вот. И они этим админским входом воспользовались.
Ну, который был
То-то...
1, 2, 3, 4, 5, 6 для админов.
Да, то есть, грубо говоря, в приложении, как часто бывает, это когда security через obfuscations, когда ты прячешь что-то и думаешь, что никто с профайлером кода и консолью веб-разработчика туда не залезет. И вот, ну, мы же не вывели кнопку логина, значит, ее никто не будет пробовать. По-моему, история была именно такая, что это отсутствие нормальных практик безопасной разработки, а еще вообще это, опять же, маленькая, так сказать, ласточка большой проблемы, что по мере того, как у нас все больше и больше инструментов и так далее и тому подобное, все чаще и чаще мы, как инженеры, вызываем код, про который мы ничего не знаем, а также мы не знаем, что они там вызывают. То есть эта проблема была в библиотеках, ты такой вызываешь в библиотеке, у тебя все секьюрно, у тебя есть CI/CD, который все анализирует, проверяет, вот. А где-то внизу есть какая-нибудь библиотека, написанная каким-то орлом, которая дырявая, как черти что, еще хранит кэш в открытой базе ClickHouse, доступной всем через интернет. Вот. И вот сейчас существует. Ты такой используешь LLM, она использует через MCP протокол какого-нибудь подрядчика и так далее и тому подобное. Он сохраняет эти свои данные, например, эти данные доступны кому угодно. Вот. И вот утечки Яндекс.Еды были, утечки из пенсионного фонда были, они все были по этому сценарию. То есть какой-нибудь подрядчик безо всякой LLM, получал доступ в закрытый контур, после чего свой собственный контур, он особенно не закрывал, он не привык к этому, он оставался дыркой. И как тут не вспомнить MCP протокол, про который говорят, что он крупнейшая, так сказать, крупнейший вектор атаки на современное приложение на ближайшее время. То есть у нас есть протокол, которым мы можем интегрировать кого угодно в свою систему, и пользователь этой системы может даже и не знать, что его к нам интегрировали. Вот. И все это умноженное на вайп-кодинг в худшем его
Изводит.
исполнении вот, приводит к тому, что да,
Слушай,
такие
ну я уже
вещи.
несколько раз вспоминал. Мы сегодня вспоминали Пелевина. У Пелевина есть же еще и другое замечательное произведение, которое называется «Айфак». Я надеюсь, что нас не забанят. Оно пишется не так, как слышится. Это важно. Соответственно, и это, соответственно, произведение. Там много чего есть, но в частности там было про тот самый случайный код, который генерируется до тех пор, пока не начнет исполнять то, что было изначально задумано. То есть он не удаляется, а просто генерируется еще и еще и еще до тех пор, пока в итоге не начнет исполнять то, что от него изначально хотелось. И это называлось случайным кодом у Пелевина. На мой взгляд, мы вот просто со скоростью паровоза туда движемся. Вот такое у меня впечатление.
Ну, первые нейронные сети так программировали. Фрейнхофер институт, они делали эхо-сети, если ты помнишь. То есть это брали первые рекуррентные сети. Их никто не умел обучать, поэтому они просто инициализировали случайным образом рекуррентную сеть и надеялись, что получится хорошо, и на самом деле часто
Ну
получалось.
так это же классическая lottery ticket hypothesis, то есть гипотеза лотерейного билета, если помнишь, она, по-моему, лет около 10 назад была высказана, не помню точно когда. История была про то, что в любой достаточно крупной сети, по предположениям авторов, которая эмпирически подтверждается, не теоретически, наша область в любом случае эмпирическая. Так вот, по предположениям авторов получалось, что в любой достаточно крупной сети содержится подсеть, которая уже решает ту задачу, которую ты хочешь с ней сделать. Вот твоя задача просто определить эту подсеть, да? И оказывалось, что действительно можно там удалить 90% весов, но это, в общем, весь прунинг ровно про это. И то, что у нас вот эти вот оставшиеся 10%, они реально делают то, что нужно, да, и это довольно интересно. Тут могут быть большие вопросы на тему того, насколько это все масштабируется и для других задач работает, но вот для задачек на 10 лет назад работало совершенно прекрасно.
Даже стоящие часы 2 раза в сутки показывают правильное время. То есть, если мы ограничим область просмотра часов двумя моментами в
Моментами,
сутки,
да.
да, то нам любые часы, в общем, с вынутой батарейкой вполне устроят. Вот.
Ну, тут правда. Тут еще вопрос, что можно произвольно менять часовой пояс, и тогда у тебя сколько хочешь раз будет, соответственно, точное время. Но на этой позитивной ноте предлагаю перейти немножко к другому исследованию. Это исследование от группы, которая называется Метр. И эта самая группа, они пытались посчитать, вообще говоря, вот эти наши помощники программистов, они как влияют на продуктивность. И у них такой завлекательный получился результат. Ну, именно завлекательный, потому что его все разнесли. Хотя исследования на самом деле много чего в себе внутри содержат. Но если по-простому, то внутри у этой замечательной штуки есть следующая история, что они намерили, что вот эти вот open-source люди, сейчас мы их open-source разработчики, они, соответственно, на 19% медленнее стали писать код, что на самом деле достаточно интересно. Потому что это довольно сложная методология, как они это считали. Они там каким-то образом даже платили людям деньги, чтобы это все посчитать. я имею в виду разработчикам, да, для того, чтобы как-то снять с них вот эти вот характеристики open-source туда-сюда. И мне кажется, что здесь вот эта вот продуктивность как раз очень сложная история, да, то есть вот здесь мы смотрим на продуктивность с одной из точек зрения, по которой получается, что она упала. Почему так? Мне кажется, что они посчитали какой-то такой сценарий, где LLM просто, ну, скажем так, наворотила чего-то, да, а потом сиди разбирайся. То есть я думаю, что они попытались учесть вот это вот сиди и разбирайся, и у них получилось вот такое. Насколько это в действительности так, сложно сказать. Я не настолько глубоко проник в их методологию, чтобы здесь делать глубокие выводы, но вот хотел бы тебя послушать, что ты думаешь.
Слушай, статья вообще говоря огонь. А я ее не читал, пока ты ее не прислал. Я ее прочитал и прям получил настоящее удовольствие. Во-первых, помимо того, что факты, которые там описывают, не согласовываются нормально с моими наблюдениями, вот, она еще очень интересна методологически и по тем вещам, которые они включили в свою статью. Например, в статью они включили краткую такую табличку с надписью. Вы, наверное, думаете, что мы утверждаем вот это, а мы на самом деле утверждаем, а мы этого не утверждаем. Это приложение B Extended Discussion.
Сейчас я туда
Вот.
отмотаю.
Да, прямо вот на самом-то деле, знаешь, типа для особо тупых, которые будут. Вот, что мы не нашли подтверждения того, что AI-систем не ускоряет большинство разработчиков, а мы просто, в общем, вот конкретно мы не смогли этого подтвердить, да. Вот. И вот если посмотреть еще чуть-чуть ниже, вот эта табличка, которая прямо ниже, они говорят, что вот вообще-то говоря, эту тему исследовали и до нас, и везде они ускоряли. Вот. Но у них везде были достаточно спорные методологии.
Методологии, да, они об этом пишут.
Да. То есть, что мы, собственно говоря, сделали? Мы пытались сделать все то же самое, что у нас сделали, просто аккуратненько рассмотрели каждый шаг. И получилось как-то странно. Вот. А что на самом-то деле можно, знаешь, интерпретировать по-разному? То есть, первое, да. Если у нас есть высококвалифицированный разработчик, который работает в привычной ему области, LLM не сильно его ускоряет. Или
Да.
даже его замедляет, потому что она его выключает из потока. Вот. Но тут я же не все время работаю директором, да? Когда-то я писал код тоже, у меня со мной такое бывало. И, например, я просто мерил скорость написания кода, количество ошибок и так далее. То есть мне было интересно это делать. Знаешь, это же был такой personal software процесс, по-моему, PSP. Когда ты улучшаешь свою собственную разработку лично ты. И вот на старте я писал 300 строк в час. То есть понятно, что там была какая-то копипаста, какой-то говнокод и так далее. Но на самом деле это вполне сопоставимо со скоростью вайп-кодинга. Ну то есть пойди еще меня перегони. А где-то в течение суток можно было, ну, дня написать 1000 строк. За неделю можно было написать 3000 строк. За месяц можно было написать 7000 строк. То есть, ну, вот такая история. Вот, поэтому, опять же, посмотреть, где вайп-кодинг цветет прямо по-настоящему, это когда человек, который, в принципе, понимает, чего он хочет, не знает конкретного инструмента. И самое, ну, допустим, вот я совсем не знаю JavaScript-приложение, поэтому, когда мне что-нибудь надо, какое-нибудь простое, мелкое, я прошу это у LLM-ки, она мне его делает. Меня это ускоряет, потому что меня это избавляет от чтения документации. Если же у меня какая-то сложная вещь, да, то у меня есть два артефакта. Первое – код, и второе – обученная моя голова. То есть я пока разбирался в проблеме, я не только код написал, но, собственно, не главные части артефакта. Он у меня потеряется, его заново напишу, если я понял, о чем это. Самое главное – это понимание, которое внутри. Его все равно приходится растить. Вот. Это я опять же не против разработки. Я как раз на прошлой неделе ходил и спрашивал людей, которые много пишут кода руками, как они его пишут, какие они используют дополнения. И они говорят, ну знаешь, лучше всего работает спросить Квена в чате и скопировать оттуда ответ и вставить. Вот. Это именно потому, что они идут по основной какой-то основному направлению, в котором они и так хорошо понимают. Иногда они отходят в сторону, в какую-то
И вот
серую зону,
тут
там
нужна
спросили
помощь.
справку, да, и дальше пошли туда, куда они есть. То есть они собирают внутри себя вот эту штуку, и все с ней хорошо. Вот. То есть, на мой взгляд, сейчас LLM-ки это, ну, понятно, что это будущее разработки в ближайшие там год-два. Все. То есть вот. А другое дело, что ускорение мы получим, скорее всего, на границах. То есть, например, если я хорошо пишу на Python, то на Haskell я не пишу примерно никак, хотя я его читаю, читать могу, да. И мне проще прочитать текст, код на Haskell написанный и решить, то ли получилось, чем нет, чем его самому написать. Так. Вот. И вот тут все эти вещи ускоряют сильно. А еще, как я вот во ВКонтакте это говорил, это умная глина. То есть мы на самом-то деле хотим набросать некоторый wireframe, то есть просто какую-нибудь штуку нарисовать, чтобы понять, чего мы хочем, чего хотим. И эти кнопки вдруг внезапно делают не просто один типа alert, типа вы нажали кнопку, а они примерно производят нормальный результат. Вот, то есть это прекрасный инструмент для прототипирования. Вот, поэтому в этом конкретном сеттинге оно, конечно, у них получилось, человек работает медленнее. Вот, но возможно, что просто это не тот сеттинг, не тот инструмент, в котором оно растет. А еще из интересного-то, что здорово не совпало ощущение оценки времени самих разработчиков, что разработчики думали, что их ускоряют, а их замедляет. И вообще-то, несмотря на то, что общее мнение, что разработчики плохо оценивают свою работу, разработчики неплохо оценивают время, которое они потратят на разработку чего-то. С чем у них плохо, так это со сроками. То есть сколько времени пройдет от первого момента до второго. Саму трудоемкость они оценивают неплохо, просто они не учитывают куски, которые лежат между ими. То есть, что вот мы сходили на дейлик, вот нас переключили на другую задачу, вот мне понадобилось что-то найти и так далее. А саму работу они, опытный разработчик более-менее предсказывает,
Это
он
не
живет
сможет,
этим.
конечно.
Да. И вот тут история в том, что у них меняется восприятие времени, когда они вайп-кодят. Вот. То есть они как-то по-другому используют свой мозг, чем обычно пишут код. Возможно, что они более эмоциональны в процессе.
Вот это вот
Вот.
неожиданное утверждение.
Не, но это не утверждение, это предположение. Потому что
Не, я понимаю, да, это не
что
суть.
меняет наше восприятие времени? Допустим, ты, как говорят, в этот самый, ты вот, допустим, сидишь где-то, да, и у тебя, ну, есть мнение такое в поведенческой физиологии, в которое я как-то пытаюсь углубиться, что когда мы вспоминаем время, проведенное, да? А мы же, наша оценка это базируется всего на воспоминании. Мы вспоминаем его не по протяженности, а по количеству переключений, как бы, да? То есть мы с чем, как мы структурируем. Я вот, возможно, что то, как сам человек структурирует свое время, работая с LLM, оно отличается. То есть, вот это вот. То есть, восприятие времени – это симптом другого мыслительного процесса, вот.
Интересно.
То есть не
Я
лучше, не
тут на
хуже, а
самом деле в
просто
другую
другое.
сторону хотел углубиться. То есть я с тобой, наверное, по большей части согласен, но я просто про это по-другому думал. По-моему, ты же говорил про то, что, может быть, и не ты, не бог с ним, не важно. Мне кажется, эти мысли сейчас у многих, что LLM сейчас это такой джун. Он как бы исполнительный, но не очень соображает, да, то есть он не понимает, что ты хочешь, ему довольно сложно, довольно подробно нужно объяснять. И, соответственно, взаимодействие с LLM для опытного разработчика, как и взаимодействие с джуном, давай по-честному, это торможение, да, то есть ты больше объясняешь, чем пишешь. То есть твоя производительность как специалиста при этом падает, но твоя производительность как, соответственно, вот эта вот групповой единицы вполне может и вырасти. То есть если ты натренировал джуна, то вы с джуном вместе, а еще лучше там с тремя джунами, да, вы напишете больше. И ты, как уже высокоуровневый специалист, будешь объяснять, что же ты хочешь. Вот мне кажется, сейчас много как раз в эту сторону идет, что вот эти вот все ансамбли агентов, да, там многоагентное программирование, вот это все, это как раз про то, чтобы было несколько джунов, которые каждый делает свою задачку, и вы совместно пытаетесь достичь, соответственно, вашей общей генеральной цели. Вот я бы вот так интерпретировал этот результат, что действительно, даже мы на самом деле у себя замечаем, что опытному разработчику не всегда комфортно с помощником. То есть ему может быть даже комфортно, но вот как показывает вот это исследование, но оно не факт, что приводит к росту его производительности.
Оно его выдергивает из потока. То есть ему некомфортно, это именно его отвлекает необходимость переключаться в режим генерации текста. Вот. У меня, кстати, есть такое, что я по-прежнему иногда пишу код, какие-нибудь прототипы или чего-нибудь еще, чтобы объяснить какую-то концепцию. И я очень много разговариваю с людьми. И мне неоднократно говорили, что если я с утра немножко попишу код, то потом мои объяснения гораздо менее внятны. То есть ты, говорит, начинаешь тяжело излагать. То есть,
Интересно.
правда, тебя, говорит, фиг поймешь после того, как ты попрограммируешь, ты такой зануда. Ну, в том смысле, что реально у меня как-то переключается стиль общения, я начинаю говорить с людьми, как будто я программирую, понимаешь? Вот.
Программирую людей непосредственно, да?
Нет, ну, причем программирую что-то безответное. Потому что обычно, когда мы говорим, это мы считываем
Диалог.
сигналы собеседования, мы вдвоем несем этот разговор. Вот. А тут у тебя есть внутри строится какой-то мир, и ты его просто переносишь на клавиатуру. То есть, и возможно, что вот эти инструменты, они просто выдергивают разработчиков из потока опытных, что сразу уменьшает их производительность. И вот тут интересное, опять же, замечание, что у большинства разработчиков было менее 50 часов опыта с работы с курсором. А один разработчик, у него было более 50, у него показалось, было положительная динамика. Но тут опять же вполне возможно, что если он много сидел в курсоре, то просто работа без курсора вытаскивала его из потока. Вот. То есть я бы тут не оценивал саму ИИ как инструмент, я бы оценивал вот эту пару и разработчиков как не прошедших боевое слаживание. Вот и все.
Да, понимаю тебя. По поводу, кстати, предлагаю здесь закончить, и перейти к следующей новости. Мне кажется, что мы как раз плавненько к ней переходим. Есть такой браузер, даже не то, что браузер. Браузер-то бог с ним, сейчас мы про него поговорим. Тут история заключается в том, что сейчас, соответственно, вот этот браузер Dia, он от какого-то известного создателя браузеров, я, честно говоря, забыл, от какого. А, там был браузер Arc, по-моему,
Да,
вот
браузер
от
Arc, да.
него, да. А, соответственно, они, OpenAI и Chrome, ну, в смысле, Google в лице группы Chrome, они сделали примерно одно и то же. Ну, потому что это просто висело в воздухе. Они заменили поисковую строку, которую мы все, в общем-то, понимаем, что это такое, на обращение к некоторому сервису, а да, еще, конечно, до Perplexity. Собственно, мы обращаемся к некоторому сервису типа Perplexity AI, и она, соответственно, вот этот сервис нам сразу дает ответ на наш вопрос, сформулированный уже с помощью вот этого, то, что сейчас принято называть Deep Research. Да? То есть приложение пошло в интернет, взяло там ссылки, по этим ссылкам прочитало, что нужно, и сформулировало ответ вместе с источниками. Кажется, что этот переход примерно уровня того, я просто помню прекрасно себя, когда только появился Chrome, они были первым браузером, который позволял писать запрос прямо в адресной строке. И меня это тогда жутко бесило. То есть я хочу писать адрес, а ты мне тут зачем-то пытаешься меня в поисковик перевести. Мне такое не надо. Но со временем я тоже привык, и сейчас, собственно, по-другому уже не мыслю, да, что если мне нужно искать и набирать адрес, и обычно набирание адреса даже несколько реже происходит, чем поиск, я, соответственно, просто иду в адресную строку. Сейчас просто будет следующий шаг. Что-нибудь хочешь по этому поводу сказать?
Слушай, ну в эту же игру можно играть опять же по-разному. То есть, во-первых, можно прямо в результатах поисковой выдачи возвращать нам AI сгенерированный результат, как Google уже делает.
Да.
Вот. Во-вторых, предположим, что Google почему-то захотел строить поиск AI на свой браузер. Не прилетит ли ему, допустим, от антимонопольной комиссии?
А вот мне
Вот.
кажется, нет, потому что, видишь, у
А,
тебя уже
потому
там
что...
четыре браузера есть.
Не, на самом деле, если я правильно помню, то история про то, что давайте у нас Google продаст свой Chrome, выведет в отдельное подразделение, она прямо вот муссируется.
Да, есть такое.
Вот, поэтому я бы на месте Гугла, если бы я доминировал на рынке браузеров внезапно, да, вот такой я, вот, я бы взял какой-нибудь стартап и поддержал бы его, и посмотрел, что с ним будет. Если получится, заберем себе, если не получится, ну фиг бы с ним. Вот, а вот интересно, что делает Perplexity, потому что Perplexity атакует снизу. То есть у Perplexity нет такого большого рынка, но многие люди вполне используют Perplexity для поиска. На самом деле я использую Perplexity для создания справок. То есть у меня когда-то была секретарша, я говорю, ну, типа, Наташа, посмотри, что там по вот этому, сделай справку. Да, это было много-много лет назад. Вот. А сейчас я точно так же Perplexity использую, она делает справку. Не то чтобы я тупо на нее полагаюсь, но очень удобно, экономит много времени. И фактически это просто упрощение вот этого workflow. То есть вместо того, чтобы набрать что-то в поисковой строке, посмотреть на ссылки, отфильтровать, выкинуть из них мусор, суммаризовать и потом подготовить документ, то есть полдня работы. Я говорю Perplexity, подготовь мне, пожалуйста, вот этот вот справку про, допустим, разделение энергии по потребителям по одному счетчику, например, да? Вот, это вот то, что я последнее делал. И она говорит, ну вот, смотри, вот что человечество за последнее время сделало на эту тему. Отличный, хороший подбор, прям классный. Вот. И это позволяет где-то в каких-то областях отказаться от использования консультантов, потому что раньше консультант тебе приносил вот это вот знание, как оно все устроено. Теперь ты спросил. Вот. Яндекс же добавил много AI-функций в свой браузер. Никто же не стал переходить на Яндекс-браузер из-за этого.
Честно сказать, мне кажется, что тут немножко про другое, что вот Perplexity, они же свой плагин для Хрома выпускают, то есть они пытаются как раз вот этот сценарий перехватить довольно активно у Хрома, и в этом смысле мне кажется, что как раз Perplexity тут на стороне Хрома играет, что Хром-то остается, но при этом, соответственно, у тебя появляется выбор, а каким движком ты хочешь себе вот это все справочки делать.
Ну, я думаю, что это все опять же про поиск новых случаев использования, про переосмысление случаев использования с помощью LLM-ок. Вот.
Я предлагаю вернуться к вот этой вот истории про Huawei. Я говорил, что мы еще ее обсудим, потому что помимо вот этого самого факта, что люди работают там по 6 дней в неделю и, соответственно, вдалеке от семьи, тут указано достаточно много всего другого. Желающие могут, соответственно, перевести это автоматически, только рекомендую переводить на английский, а не на русский, потому что, к сожалению, перевод на английский работает лучше, чем на русский. Ну, это сам факт. Соответственно, если в двух словах, то история здесь заключается в том, что описывается корпоративный конфликт внутри Huawei, который выглядел так, что была одна большая лаборатория, которая работала над моделью Пангу, и эта модель Пангу, соответственно, долгое время ее не получалось сделать хорошо. Потом из другой конкурирующей лаборатории пришел человек и сказал, что я сделаю вам хорошо. Взял квен, положил в основу, никому об этом не сказал. Опять же, здесь все по утверждениям вот данного гражданина. И на основании него они выпустили и получили скандал с тем, что Пангу похож на квен. Соответственно, этот человек, который называет себя, соответственно, whistleblower, да, то есть это понятие из английской и американской, наверное, прежде всего, культуры, про то, что привлечь внимание общественности к некоторой проблеме. И здесь он расписывает очень подробно, что очень, очень сам хотел, соответственно, стать, быть частью вот этого процесса возвышение Китая в области ИИ. Но вот у меня с этим рассказом есть некоторая проблема. Я ее хотел тебе изложить, а ты мне расскажешь, что ты по этому поводу думаешь. И проблема данного рассказа для меня в том, что какой-то он очень литературный. Вот честно, очень литературный рассказ. То есть, во-первых, само использование понятия whistleblower. Whistleblower – это именно понятие исключительно американское. Мне кажется, ну, насколько я знаю китайцев, я с ними какое-то время работал достаточно плотно, они бы не стали использовать, ну, то есть человек, который вырос в китайской культуре, не стал бы использовать понятие из китайской культуры, да, я не из китайской культуры, да, вот здесь вот обращаю ваше внимание, что выложено все на гитхабе, ну, предположим, на гитхабе он выложил, потому что боялся, что его разоблачат, как он здесь дальше пишет, но название whistleblower само по себе очень ненатурально, на мой взгляд, именно для китайца. Китаец бы это обозначил каким-нибудь там, не знаю, вот был такой мультик «Мулан», наверное, все помнят, да, что там девушка в оригинальной легенде, она пошла воевать, соответственно, вместо своего отца, потому что отец не мог, а она, соответственно, скрыла свой пол, сказалась юноше и пошла воевать на войну. В конце, кстати, все заканчивается хорошо, она выходит замуж за генерала. Но это все мелочи жизни. Важно другое, что вот здесь есть культурный герой, который, соответственно, сделал что-то неправильное, ну, в смысле, скрыла, что она девушка, и потом вот, соответственно, пошла воевать, для того, чтобы принести пользу. И я не говорю, что данный человек должен назваться Мулан, я такого не утверждаю, но мне кажется, что для китайца это было бы более натурально, что ли. А, соответственно, дальше тут из интересного, если посмотрим внизу, да, можете перевести, но тут и так понятно, что он, вот этот гражданин, просто в конце пишет: «Я вам буду писать каждый день, что со мной происходит, до тех пор, пока, соответственно, меня не найдут». Ну, это уже какой-то вообще водевиль. Шпионский боевик, как он есть, то есть человек, даже если я могу предположить, что человек, соответственно, решил рассказать правду матку о том, что все творится и действительно все плохо, он, соответственно, пришел к тому, что теперь каждый день рассказывает, ну, правда, там уже 3 дня не было обновлений, но бог с ним. Соответственно, теперь каждый день рассказывает, что с ним происходит в этом самом бложике. Ну, честно скажу, выглядит как-то очень странно при условии, что человек вроде как должен опасаться того, что его поймают. Каждый такой выход в эфир, это, собственно, ускоряет его поимку, как мне кажется. И да, еще последняя маленькая деталь. Он пишет, что они работают в невозможных условиях, 6 дней в неделю, вдалеке от семьи. Вот я лично был в Китае, и из того, что я наблюдал, могу сказать, что работать по субботам – это, вообще говоря, ну, практически норма. То есть люди так реально работают. И то, что вдалеке от семьи – это не то чтобы норма, но, вообще говоря, довольно распространенная история, что людей просто вывозят. Ну, он там пишет, что их вывезли на месяц или даже 2. Ну, в общем, 2 месяца вдалеке от семьи – некоторые, мне кажется, что даже могут, наоборот, проситься в такую командировку. Уж простите меня за мой цинизм. Соответственно, я, наверное, все сказал, что хотел. Может быть, ты что-то хочешь добавить?
Слушай, ну я не так хорошо знаю китайцев, как ты, вот, но некоторое погружение в их китайскую культуру тоже имею. Пару лет пытался изучать китайский, не очень преуспел. Вот, и как-то даже преподавал китайским студентам. Вот, в принципе, самый популярный перевод слова whistleblower – это стукач на русский язык.
Ну да, но с другой
Вот.
коннотацией. Тут важно,
Да,
что
да,
там
да. Так
коннотация
нет,
другая.
коннотация именно такая. То есть, если бы это писал совсем уж правоверный китаец, он был бы борец за справедливость и так далее, а никак не стукач. Вот. То есть тут я с оценкой культурной разницы согласен, но я, когда прочитал вот этот документ и статью, помнишь, которая с ним вместе вышла, я же ее нашел на архиве. Вот. А у архива есть интересная функция. У него, если ты тоже зарегистрирован на архиве, можно запросить email, на который зарегистрирован аккаунт, на который размещал статью.
Я не знал, вот же.
Да, а ты, кстати, тоже ведь зарегистрирован на
Да,
архиве,
я
наверняка.
зарегистрировался в книге
Вот,
только.
и письмо зарегистрировано, письмо опубликовано, ну, статья опубликована с аккаунта университета, Сеульского университета. То есть статья опубликована из Южной Кореи, и все это для меня выглядит как пиар-акция, хорошо спланированная, причем не столько на китайцев.
Да, полностью согласен.
Вот. А почему оно написано на китайском? Ну, смотрите, это же на китайском написано. Это же сами китайцы писали.
Про
Зуб
себя такое
даю.
говорят.
Да, 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 да. Вот. Поэтому я думаю, что это часть какой-то корпоративной игры. А то, что кто-то из менеджеров Huawei может играть против самого Huawei, например, ну, легко в корпорации такого масштаба,
Ну, 30
может быть
тысяч
что
человек уж
угодно.
можно найти,
Да.
да.
То есть всегда можно найти кого-нибудь. Вот,
Да.
поэтому это не отменяет того факта, что они могли накосячить по-черному, в том числе пытаясь закрыть KPI, взять по-быстрому квен, да, обучить и выгрузить, это как раз на китайцев вполне
Не,
похоже.
безусловно, то есть косяки никто не отменяет. То есть, да,
Да.
я тут ты правильно указал, я это не проговорил. Я вполне легко верю в то, что кто-то что-то накосячил, то, что взяли Квена и его дообучали, вполне себе правдоподобно. Ну и, собственно, тут довольно много правдоподобных деталей в плане того, что, соответственно, и вот эти работы по субботам, и то, что в конце субботы еще могут сделать ужин, и вот всякое такое, это, в общем, очень похоже. И про лозунги, и реальные вещи, прям их реально можно пронаблюдать, это не проблема. Но у меня впечатление, что это реальных деталей напихали в заранее подготовленную болванку, да, то есть вот тут была идея в том, чтобы сделать какой-то текст, который будет похож на настоящий, но по сути являться вот какой-то такой вот уткой.
По странному совпадению, я сейчас читаю книгу «Верьте мне, я лгу». Вот, 2013 года, про то, как люди делали пиар-компании в интернете. Вот. И если читать эту статью вместе с этой книгой, то как-то очень трудно избавиться от ощущения, что это просто вот
По методичке сделано.
еще одна глава этой книги.
Да. Мне кажется, действительно, я вот эту книгу не читал, но у меня тоже ощущение, что здесь набор некоторых шаблонов, да, которые грамотно применены. Причем именно ты правильно заметил, что это именно рассчитано на западную аудиторию, не на китайскую, потому что китайцы бы разместили вот такую штуку где-нибудь на своем китайском форуме, и мы максимум видели оттуда скриншоты. И это действительно для Китая самая характерная политика, да, что размещаются на каком-нибудь форуме, типа там 163.com, да, и там это потом разлетается скриншотами по всему китайскому интернету, и ты эти скриншоты видишь в каком-нибудь очень, очень плохом качестве. Ну, это вот просто типичная история, когда что-то реальное происходит внутри Китая. Вот это вот выглядит как что-то происходящее снаружи Китая. Ну, да бог с ним. Предлагаю уже на закусочку, соответственно, перейти к замечательной новости, что Юра Борисов возглавит OpenAI. Ну, конечно, не сам, к сожалению, да, может, или к счастью, бог его знает. Соответственно, собирается уже снимать фильм про события, когда там это было, год назад, полтора, не помню, или два ли, когда там из OpenAI сначала кто-то уходил, потом кто-то возвращался, в частности, Сэм Альтман. И там какая-то очень серьезная была драма. И вот про эту драму, собственно, решили снять драму. А почему бы и нет? Как бы имеют право, собственно, жизнь сама подкидывает такие замечательные сюжеты. Выбрали вот такого вот замечательного лысого молодого человека. Вот.
Вспоминается Гоблин. История стала легендой, легенда фарсом, а
А
потом
потом
уже и
уже...
анекдотов насочиняли.
Так, все так, да. Ну, здесь вот кажется, что мы на второй стадии. Потому что... Ну, прекрасно, прекрасно, что снимают, соответственно, кино про вот такое вот. Но я бы на самом деле дождался, когда кино AI снимет сам про себя, про свои перипетии, да, что если помнишь, мне кажется, лет 5 назад были популярны, была такая история, что тогда еще ИИ был не особо так силен, может быть, не 5, может быть, даже больше. И тогда только-только появилась идея, что можно попросить ИИ смонтировать ролик. Да, то есть показали, как монтировать, и отдали ИИ смонтировать этот ролик. Я, честно говоря, забыл, что там было. Я помню, что там куда-то ехал автобус, но больше я тут деталей не помню. И идея была в том, чтобы дать, соответственно, набор исходного материала, а ИИ бы это смонтировал. Получилось в целом достаточно, ну, не сказать, что даже кринжово, просто достаточно скучно на человеческий взгляд. То есть ничего такого там особо и не сочинял. Но в наше время развития вот этих вот больших языковых моделей, мне кажется, что мы достаточно быстро придем к тому, что мы просто будем с этим жить просто как данность, да, что кино все больше и больше будет сниматься с помощью ИИ уже не только для эффектов, да, а уже и для сценариев, хотя сейчас, мне кажется, сценарии с помощью ИИ много где пишутся, может быть, я не прав, но меня поправят.
Ну, сценарий с помощью ИИ, вспомним недавнюю забастовку сценаристов, которые ровно против этого воевали. То есть, раз они воевали, значит, им было уже больно. Вот. А так-то, ну вот, мне другое вспоминается. Ты же наверняка видел открытые миры на нейронках, когда ты с помощью клавиш передвигаешься по странице, а мир просто генерируется впереди тебя справа и слева. Ты повернулся, и он возникает ровно в том месте, куда ты посмотрел. То есть ты, так сказать, демиург этого мира, потому что его не было, пока ты не стал его рассматривать. Вот. И, наверное, будущее кинематографа где-то такое. То есть мы используем людей, используем людей и их игру как основу, а из нее и собирает повествования, нарративные арки разные. Вот. Но нам до этого будущего еще пилить и пилить. Куда-то же надо девать кинотеатры, не под дата-центр же их пускать.
Ну, да, как-то ты такой очень изящно все закольцевал. Может, и под дата-центры, почему нет? У нас вон этот самый старые кинотеатры в той же Москве стали торговыми центрами, понастроили новых кинотеатров, но почему нет? Может быть, эволюция даст еще один виток. Ладно, на этом предлагаю заканчивать. Спасибо большое. Было здорово сделать второй выпуск. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на всех площадках, где нас видите, слышите. И увидимся через неделю.
Шлите вопросы в Матермост.
Да. Всех ждем на термосте. Пока-пока.